Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня 20 века».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, приветствую вас. Сегодня вторник, В, всегда выговариваю, чтобы не было Ф.
Да, да, правильно.
Чтобы Ф не слушалось. Антон Долин, по традиции, обсуждаем лучшие фильмы этого столетия или 100 фильмов всех столетий.
Ну, всех, да, столетий-то не так много, в которые снимались фильмы. Одно с маленьким-маленьким хвостиком, в котором мы сейчас существуем.
И да. У нас в гостях киновед Евгений Яковлевич Марголец. Здравствуйте, Евгений Яковлевич.
Добрый вечер.
Да, ну я по традиции анонсирую то, о чем мы сегодня будем говорить. Всегда и приятно, и как-то трепетно подходить к тому моменту, когда мы обсуждаем отечественное кино. Не так-то часто у нас это случается.
Ну,
я считаю, что по справедливости именно то место русское кино занимает в этой сотне, которое должно занимать. Стараемся здесь чрезмерного патриотизма не проявлять. Но тут ничего не будет чрезмерным в отношении того фильма, о котором сегодня идет речь. Собственно говоря, это фильм, сделанный сравнительно недавно, ну, в масштабах нашей сотни недавно, в 98-м году, хотя в России его увидели уже ближе к 2000-му. Фильм этот называется «Хрусталев машину». Да, фильм этот сделал Алексей Юрьевич Герман. С моей точки зрения, хотя я уверен, что среди наших слушателей есть много людей, которые с этим, наверное, не согласятся, но я считаю, что это самый интересный, необычный и яркий человек в отечественном кино сегодня, в нашем, не, может быть, не за всю его историю, но из тех, кто сегодня активно работает. Поскольку он активно и весьма активно работает уже больше 10, кажется, лет над фильмом по книжке Стругацких «Трудно быть богом», работа еще не завершена, то получается, что на сегодняшний день последний его фильм завершенный.
Как это фильм «Хрусталев машина».
«Хрусталев машина», совершенно верно.
Я напомню нашим слушателям координаты, чтобы они принимали участие в дискуссии, задавали свои вопросы. 225-3377, это телефон прямого эфира, 495-5, код Москвы, и смс-портал 5533, со словом «Маяк», начинайте свои сообщения.
Ну да, а я начну, прежде чем рассказывать о фильме для тех, кто его не видел, на самом деле, это тот случай, редкий случай, вы больше всего, когда... Сколько ни рассказывай, ты никак не сможешь подготовить зрителя к встрече с таким фильмом. То есть это абсолютное кино, это совершенно такой визуально-звуковой опыт, который на другие языки, например, на язык литературы, хотя есть замечательный сценарий Германа и его жены Светланы Кармалеты, все равно не перекладывается, не переводится. Вот, прежде чем я это сделаю, я хочу, вот опять же, по традиции начать с того, чтобы объяснить, почему я из фильмов Алексея Германа
выбрал фильм.
Именно этот. Например, когда у меня был мой предыдущий проект «История советского российского кино» в 10 фильмах, я взял там фильм «Мой друг Иван Лапшин», который мне очень нравится, который, может быть, самый пронзительный, такой грустный фильм Германа, фильм о любви. Но, подумав со временем, я понял почему-то, что в мировом масштабе, и, собственно, единственный фильм Германа, который в этом мировом масштабе сегодня существует и знаком довольно неплохо за границей, как минимум в Европе, вот, это все-таки фильм «Хрусталев машину». А кроме того, выяснилось, что этот фильм, как мне кажется, потрясающим образом резюмировал не только и не столько карьеру Германа, сколько... И, конечно, не историю русского кино 20 века, на которую этот фильм мало похож, сколько вообще русскую историю 20 века. Ну, и, Евгений Яковлевич, согласитесь или опровергните, скажите, что вы об этом думаете.
Знаете, я, наверное, Антон, соглашусь. Более того, я добавлю. Мне кажется, что это синтез вообще русской истории. И одно из первых ощущений, когда я посмотрел эту картину, Иоанновы казни, догадался, ошибся очень точно. Мне казалось, что фамилия главного героя Глинский. Она в фильме Кленский, но сценарий действительно Глинский, это имя, фамилия матери Анны Грозного, да. Но самое главное-то, это вот фильм об опричном кромешном мире. Вы, наверное, знаете, да, что мир, мир опричный, опричный, значит, оприч, кроме, это мир, противопоставленный некоему другому, мир на выворот, мир шиворот на выворот. Понимаете? И вот мы, ну, со времен Иоанна получается, что мы живем постоянно не в самодостаточном мире, а в мире, который во что бы то ни стало противопоставлен некоему, некоему иному. Ну, то ли... Земщине при Ане, да, от земщины при Ане до, скажем, проклятого империалистического мира и Америки, к сожалению, до наших дней. Сами по себе, вне вот этой вот, вне этого другого мира мы существовать не можем, и это одна из самых, по-моему, страшных трагедий, от которой мы приходим в ужас. И ужас этот оказывается сюжетом картины, не просто сюжетом картины, если можно так сказать, это музыка ужаса, который, в общем-то, очень страшный. Слышать.
Очень да, вы очень точно сказали насчет не только сюжетом, потому что, конечно, в настоящем искусстве нет разделения на форму и содержание, но тут этого разделения еще меньше, чем где бы то ни было еще. Мы не можем, то есть можем, но мы наврем тогда рассказать в двух словах, что там происходит, да. А потом рассказать, как это происходит. Потому что то, что происходит, то, как происходит, тут абсолютно зарифмовано. Что касается опричнины, то я такую более попсовую аналогию приведу. Конечно, Владимир Сорокин, который написал прекрасную сатирическую повесть «День опричника», прекрасно образом показал, что опричнина — это вечное русское явление. Может, оно существовало и до Ивана Грозного, но начиная с него, оно стало просто константой нашей жизни, иногда возникая как такая абсолютный лейтмотив, иногда немножко уходя на задний план, но снова возникая обязательно. И, конечно же, в этом смысле фильм Алексея Германа, сделанный о 53-м годе, да. Начинаем подбираться уже все-таки к тому, о чем. Фильм этот рассказывает в общем о смерти Сталина, в общем, потому что это очень приблизительное обозначение, но самое короткое, которое можно придумать. Вот, и тем не менее, это фильм, как мне кажется, душераздирающе современный, абсолютно современный, совершенно адекватный тому 98-му году, в котором все мы переживали некую очередную смену формации, смену мышления и смену типа общества, которая, конечно, произошла, и теперешним дням тоже, как мне кажется. То есть это один из тех фильмов, который наращивает свою актуальность. Интересно, что сам Алексей Герман с обидой, как он часто с обидой вспоминает о своих фильмах и об их судьбе, рассказывал о судьбе фильма «Мой друг Иван Лапшин», mm-hmm. который был сделан в начале 80-х, что когда фильм был сделан, даже некоторые прогрессивно мыслящие коллеги говорили ему: «Леша, ну вообще ничего понять невозможно, что тут творится». А потом прошло время, прошло 10 лет, 20 лет, и все всем понятно. Все, фильм показывают по телевизору как абсолютно понятное, такое хорошее советское кино. Так вот, в «Хрусталеве» не стало понятнее сейчас, мне кажется, но почему-то стало точнее по отношению к тому, что вокруг творится.
Вы знаете, Антон, мне, наверное, повезло. Фильм с первого же просмотра вошел в меня сразу, и неразборчивость реплик, на которые многие жаловались, мне никак не мешало, мне вроде бы было все понятно. И где-то и на первый раз, и на четвертый, а вот на шестой раз, когда я уже должен был показывать студентам, я перед этим прочел наконец сценарий, и вдруг я понял, что совершенно нет смысла вслушиваться в эти реплики, все они понятны, но все дело в том, что когда человек смертным ужасом обуян, нечего вслушиваться, что он кричит, потому что речь не о смысле слов, смысла нету. А есть просто в музыке, в интонации выкриков этих. Там и суть этого ужаса. А вы знаете, кстати, кто вообще планировался на стадии написания сценария на главную роль?
Нет?
Нет, не знаем.
А на самом деле планировался, и Алексей Георгиевич, теперь я знаю, собирался вести переговоры, Сергей Довлатов.
Да вы что?
Да. Сергей Довлатов. Это же сценарий писался в конце 80-х годов. Сергей Довлатов, у которого в нескольких вещах встречается фраза почти идентична, значит, соображение, мысль. «Мир охвачен безумием. Безумие становится нормой. Норма вызывает ощущение чуда». Понимаете, нечего об этом и картина. Нечего искать смысла там, где его нет. Это вот главное прозрение, которое приходит главному герою. И здесь герой этого типа, понимаете? Не просто, тут, конечно, еще мачо, когда Влад, выражаясь нынешним языком, но здесь немного, но здесь гораздо более глубокий и, если угодно, опять очень русский смысл. Вот это вот странствие среди равнины дикой, Пушкинский странник, да, вот с этим мотивом побега, однажды странствуя среди долины дикой, внезапно был объят я скорбью великой. Вот равнина, которая дана в удел, и есть наша история, где вертикаль на самом деле абсолютная фикция. Меня поразило с первого же раза в этой картине то, что, если вы обратили внимание, в ней фактически нет затемнений, но ладно, в ней нет как таковых монтажных стыков от эпизода к эпизоду. Ощущение того, что пространство плавно перетекает, оно едино, и отовсюду можно попасть из любой точки, можно попасть в любую другую точку. Потому что все это, вот эта вот распластная равнина. И даже Сталин, который должен быть, кажется, на самом верху в Кремле, да, вот он оказывается здесь, на этой подмосковной даче. Это просто старик, который утопает в собственном дерьме, уже без памяти лежащий.
Я, кстати, уточню немножечко речь нашего гостя Евгения Маргольдта. Напомню, киноведа замечательного, который написал, в частности, несколько замечательных статей и о Хрусталеве. Это так, у меня тоже, ну, это не мое эксклюзивное ощущение, очень многие зрители о нем говорили, меня поразило при первом просмотре то, что то, к чему стремился Алексей Герман, сам он это называет подглядыванием в замочную скважину, но я-то вижу это совершенно по-другому, это создание на экране такого мира, или иллюзии мира, если хотите, когда кажется, что если вот оператор снимает это все, если толкнуть его, случайно у него камера дернется в сторону, а там этот мир продолжится,
да.
Он существует не перед камерой, он существует везде, и за спиной оператора он тоже существует, и тут в большой степени, конечно, играют свою роль именно звуки. И то, что звуковой монтаж сделан так, что половину реплик ты просто не можешь услышать, если ты не будешь специально прокручивая внимательно ухо прижимать, потому что пытаться расслышать.
И на самом деле, что в этом нет необходимости.
Да, нет необходимости, потому что тут создается тот эффект, который редко создается в кино, но который всегда присутствует в жизни. Мы идем, и саундтрек жизни существует справа, слева. Мы можем случайно услышать обрывок чьей-то реплики, чьей-то речи, и мы никогда не будем бежать за человеком, чтобы дослушать до конца, что он говорит, и увидеть в этом смысл. Иногда мы этот смысл можем услышать, иногда можем догадаться, иногда можем догадаться неверно. Но самое главное, что наша жизнь, она состоит из этих обрывков.
Да.
И вот это лоскутное одеяло, как бы склеить, сшить, это для кино задача, которая, я считаю, до Германа просто была нерешаемой. Насколько он ее решил, другой вопрос, потому что это лоскутное одеяло оказалось слишком неохватным для того, чтобы своим глазом его мог охватить зритель, ну, многие из зрителей современных,
рядовой,
так скажем. Да. Но тут рядовой, не рядовой, трудно сказать. Я считаю, что здесь, как с любым искусством, не надо считать, что это для подготовленных зрителей. Это не так. Есть те зрители, для которых это, и они могут быть абсолютно ничего не понимающими. Я знаю людей в Европе, где фильм поначалу вообще не поняли, которые с самого первого просмотра были в абсолютном восторге, хотя не поняли и признавались в этом. А были те, которые не поняли, были от этого в ужасе. И еще один момент, конечно, вот все-таки нельзя здесь... Безусловно, это фильм о русском абсурде, а русский абсурд, он особенный, он отличается от абсурда, там, Ионеско, или Кафки, или кого-то еще. Но вот отсутствие или нехватка смысла в жизни, который приходит главный герой, а история очень простая. Это история главы большого семейства, могущественного генерала медицинской службы и руководителя большой клиники в 1953 году, дело врачей, хоть он и не еврей, он его там работает, еврей, он боится ареста в любую секунду, и арест происходит. И в ту секунду, когда ему кажется, что его жизнь вообще кончена, выясняется, что он, а он, видимо, нейрохирург, тот единственный, кто может быть, может спасти Сталину, которого он спасти не может. И когда он от самого низа поднимается до самого верха, ему дана индульгенция Берии лично и возможность вернуться домой и продолжить свою жизнь, тут-то происходит самое интересное, он ее продолжить не может. Он уходит в никуда, становится никем, отказывается от имени и от судьбы, потому что только так от этого абсурда везде тебя преследующего, прав ли ты имеющий, тварь ли ты дрожащая, да, можно только так от этого всего скрыться. Так вот, вот этот абсурд, которого не стоит искать в жизни, никоим образом не приложим к методу Германа, в котором в высказывании художественном, в фильме и в методе, конечно же, смысл есть и абсолютно безупречный. Это не смысл того, что можно вставить любую реплику, и поскольку в жизни может звучать что угодно, то и любая реплика будет уместна. На самом деле, конечно, это не нуждается в подробной расшифровке, да и расшифровать все сможет только сам автор, но безусловно, смысл этого метода – это погружение зрителя внутрь некоего мира, потому что любой зритель любого фильма, какой бы 3D ни работал над обратным, это всегда человек вовне. Я сижу в зале, мне удобно, я ем попкорн. Хорошо, не ем попкорн.
Да.
Принимаю смс-ку от своего друга.
Отвлекаюсь.
Совершенно верно. даже не отвлекаюсь, но задницей чувствую мягкое кресло. А тут ты находишься внутри, причем внутри самого дискомфортного, жуткого, переломного момента вообще новейшей истории нашей страны.
Да, наши вот слушатели пишут, что очень интересный и вправду ужасный фильм. Именно от слова «ужас».
Антон, вы знаете, думаю, совершенно верное соображение. У меня сильное подозрение, что люди, не приемлющие картину, не столько формулирующие, так я ничего не могу понять, да. не столько понять не могут, сколько боятся в нее войти, потому что очень страшно. Потому что выдержать это действительно невероятно трудно, и где найти силы, чтобы выдержать? Но, понимаете, это экскурсии по аду не бывает. Ад – это наше переживание. Понимаете? И когда выстраивается картина так, что зрителя волоком тянут, и он должен никуда не деться, он должен пережить вот все эти ощущения, да?
Многие не согласны на это.
Не согласны. А на самом-то деле все это делается для того, чтобы выйти наверх зрителю. Понимаете? И чтобы, если угодно, это такого рода, на мой взгляд, психотерапия, чтобы спасти его от этих страхов, которые, простите, сидят в каждом из нас.
Да, и еще то, что фильм черно-белый, это особенно усиливает ужас, это как будто хроника, это реально настоящая жизнь, которая была заснята
для нашего, черно-белым. Да, для нашего сознания до сих пор черно-белое – это хроника, да. Это документ. Знаете, ведь на самом деле это действительно документ в самом прямом смысле слова, документ эмоций. Не так уж много написано было в нашей литературе, ну, по крайней мере, в художественной, о последних, вот о начале, о конце февраля, начале марта 1953 года, да, ну, по пальцам перечислить, Московская улица Бориса Ямпольского, двое, кстати, очень любопытный роман Юрия Бондарева, так даже сразу после «Тишины» написанный, «Долгое прощание» Юрия Трифонова, откуда очень многое, так сказать, музыка этой вещи варьирована, не только в «Лапшине», но и в «Хрусталёв машину». Более того, сам сюжет с побегом героя накануне, в момент побега уже, когда побег длится, он узнает, неожиданный для него самого побега, он узнает о смерти Сталина. Вообще, Трифонов по музыке, да, это, на мой взгляд, самый близкий Герману режиссер, но вплоть до того, что, скажем, вот писатель. Начало «Долгого» Юрий Трифонов, автор «Обмена», «Дома на набережной», «Долгого прощания», ведь первые и последние абзацы «Долгого прощания», они как раз варьируются в этот насчет трамваев, и фраза, возникающая за кадровом тексте насчет сирени в Хрусталеве, это вариация на трифоновские тексты от автора в «Долгом прощании». Действительно, это очень точно, потому что очень верная, на мой взгляд, верная перекличка, потому что люди не просто одного поколения. Ну, разные поколения, простите, 25-38. Люди, пожалуй, что со сходным путем. Как раз со сходным путем через ад, который на собственной шкуре все это.
А вот вы сказали о поколениях. Может быть, есть какая-то рекомендация, чтобы человека не отвратить от сложного кинематографического произведения? Может быть, есть какой-то возраст, когда человек уже понимает, что он видит?
Можно я скажу? Мне кажется, что, ну, кроме того, что человек желательно должен быть совершеннолетним и немножко подкованным, это не относится уже к возрасту, в новейшей истории, знать, например, кто такой Сталин, кто такой Берия, просто знать.
Да.
Вот, лучше знать и о деле врачей. Но мне кажется, что не случайно в этом фильме есть та вертикаль, не вертикаль власти, не вертикаль русской истории, а та вертикаль единственная, которая важна для режиссера Алексея Германа, династическая семейная вертикаль. Вот как был отец его, Юрий Павлович Герман, замечательный писатель, который прототип, на самом деле, вот главного героя «Хрусталев машину». Сам Алексей Юрьевич Герман.
Один из
прототипов. Алексей Герман-младший сейчас есть режиссер. В этом фильме мы же тоже видим отца, видим сына, ребенка, которого
озвучивает взрослый человек.
Да, зовут его Алёша, и он, на самом деле, как бы сам Герман. И понятно, что когда озвучит его старый человек, то этот человек сейчас вспоминает о том, что было тогда, ну или недавно, во всяком случае, вспоминает о том, что было тогда. Это в том смысле, что уровень понимания всего, что там происходит, он равновелик для ребенка, для старика и для взрослого, как я убежден. Еще один момент, конечно, Евгений Яковлевич очень точно сказал про Трифонова, и я думаю, что можно много вспоминать хорошей советской и постсоветской прозы, которая с ним как-то связана, но, конечно, важнее, мне кажется, тут та личная история Алексея Германа, которая в это все вкроена, потому что сам он рассказывал о том, что первая часть картины, фильм не совсем един и неделим, а есть первая и вторая половина. Что первая половина – это хроника его семьи, а вторая половина – это кошмар, ужас, то, что могло бы случиться, чего не случилось. Я хочу маленькую себе интимную позволить реплику, прежде чем мы прервемся на новости.
Да.
Дело в том, что, понятно, что Алексей Юрьевич снимал про себя, но я и моя семья, мы это смотрим как хронику нашей семьи, например, потому что мой прадедушка, медик, физиолог, работавший с академиком Павловым, и был зам главы большого госпиталя в Петербурге и в Ленинграде, в частности, во время войны. Чудом спасся во время дела врачей, по семейной легенде, потому что в те секунды, когда приходило КГБ, он за день до этого, никому не говоря в семье куда, он уходил из дома на сутки или на два. Его не было, его не могли арестовать. А потом умер Сталин. И таким образом он спасся. И зная просто эту историю, я смотрел «Хрусталеву машину» всегда без этого непонимания, что это творится, мне понятно было вообще абсолютно все.
Мы вернемся после новостей на «Маяке». Евгений Яковлевич Марголит и Антон Долин, Ирина Митрофанова.
Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня 20 века».
100 фильмов, которые необходимо посмотреть. И сегодня мы говорим о фильме Алексея Юрьевича Германа «Хрусталев машина». У нас в гостях Антон Долин и Евгений Яковлевич Марголит. Здравствуйте еще раз.
Да, привет, привет.
Конечно, есть комментарии на форуме, на СМС-портале, что фильм очень тяжелый. И как от этой тяжести, в принципе, избавляться даже смысла нет. Он на это и рассчитан.
Нет, смысл-то, может быть, и есть, но избавляться от нее в процессе просмотра этого фильма действительно тяжело и практически невыносимо. Но мне кажется, что просмотр этого фильма до такой же степени необходим, то есть необходим, конечно, поставим в кавычки, сейчас нет ничего обязательного, да, все зависит от воли потребителя. До какой степени необходимы те книги, которые, ну, я не знаю, есть ли в музыке и в живописи, наверное, в меньшей степени есть следы этого, те книги, которые отразили опыт того самого жуткого, что в России происходило в 20 веке, а именно времени репрессий, так это называется на официальном языке. И мне кажется, что создание фильма «Хрусталев машину» сопоставимо по культурной и исторической значимости для нас с открытием прозы, ну, там, Солженицына, Шаламова, Евгения Гинзбург. Есть только одна, но крайне важная здесь разница. То, что Шаламов или Солженицын, или Гинзбург, или многие другие, там, Жигулин, они сами прошли через лагеря, или Надежда Яковлевна Мандельштам, через весь этот кошмар, и их литература, даже будучи литературой, в определенной степени всегда была документальной. Это документальное хроникальное качество всех фильмов Алексея Германа все-таки не отменяет того факта, что он, как художник, осмысляет это постфактум, то, чего он не пережил, не видел или знает на генетическом уровне, сталкивался с этим в детстве, но он человек другого времени, и он человек более свободного времени, он человек, который все-таки учился и начинал делать кино в оттепель, хоть и все время декларирует свое неверие в возможность какой-то свободы и свободы творчества в России, тем не менее, именно ему эта художественная свобода в выражение на экране этой несвободы крайне свойственно. И вот этот парадокс, художественная свобода в показе ужасов несвободы человеческого существа и его унижения, и есть то, что делает этот фильм уникальным событием. Я думал долго, есть ли вообще в новейшей истории российского кино, там, после перестроечного, когда эти темы не были уже табуированными, фильмы об этом, фильмы о сталинском времени репрессий. Не сериалы идиотские, которые якобы по Солженицыну, якобы по Шаламову у нас делают, а вот художественные фильмы. Кроме...
Прошкина, вот я вспоминала.
Ну да, мы недавно обсуждали «Холодный лет 53-го». Мало этих фильмов-то.
Рита, Антон... Вся эта эпоха была временем репрессий, были пики репрессий, были относительные спады.
Да, вы, конечно, правы.
Но этот страх репрессий оставался, и оставался он на всем протяжении истории 20 века, и он перешел. И сейчас, в наши дни, этот страх не изжит. И когда говорят, что тяжелый фильм, на самом деле лукавят, не фильм тяжелый. Тяжела реальность, которая его порождает. И, может быть, один из способов освободиться от этой тяжести – это глаз не отвести. Собственно говоря, сегодня, на мой взгляд, весь нынешний кинематограф – это такое повальное бегство, это кино, сделанное с зажмуренными напрочь глазами. Главное только не посмотреть, вот как Вия. А если подлинное кино, которое возможно сейчас, я назову ее, не знаю, совсем немного имен, и, пожалуй, только вдруг, да, это все-таки Балабанов, не знающий выхода, но который в состоянии, по крайней мере, ненавидеть это.
У которого есть фильм «Жмурки», кстати говоря, да, прекрасное говорящее название.
Да, и есть документалисты, есть Александр Расторгуев, есть появившийся недавно совершенно волшебный Андрей Грязев со своим Саней Воробьем через «Днем шахтера». Люди, которые делают кино о страшной жизни и тащат нас через эту страшную жизнь, ну, как ведут за руку, как Вергилий ведет Данте. Но, в конце концов, для чего тут цель-то важна? Чтобы вывести на свет. Понимаете? А иначе, не пережив все это, не избавившись от этого страха, а избавиться можно только взглянув реальности в лицо, ничего невозможно. Поэтому, если хотите, то «Хрусталёву машину» — это, помимо прочего, кино не только для сострадательных, способных сострадания людей, как, скажем, «Лапшин» или, тем более, «Проверка на дорогах». Это кино для мужественных людей.
Это для правда. Я, кстати, маленькую ремарку. Алексей Балабанов научился кинематографу, в частности, у Алексея Германа. Хотя потом они рассорились, но первые фильмы Балабанова делались на экспериментальной студии, которую Герман руководил. А теперь еще вот я кое о чем хотел сказать. Вот этот психотерапевтический эффект, который проводит человека к свету через боль, тут вспоминается это замечательное высказывание о русских писателях: «Мы не врачи, мы боль». Чё, герценовская, кажется. Вот, может быть, и нет, впрочем. Но дело не в этом, а в том, что ведь в фильме происходит сюжет именно тот, что человек, который врачует, главный герой, он врач все-таки.
Да.
Он переходит в стадию страдающего, ну, трудно назвать его пациентом, но все-таки абсолютно страдательную, когда он не способен влиять ни на события, ни на собственную жизнь никак. И, напротив, над ним производит некое не вполне медицинское действие, а именно опускание, изнасилование. Самая жуткая, безусловно, сцена фильма.
И, по-моему, всего нашего кино.
Да, и потом после этого, его когда выводят к Сталину, мне это видится в этом не только тот физиологический момент, что Сталин абсолютно при смерти, и вылечить его уже невозможно.
Но он не мог его задушить прям?
Да нет, причем...
Перед камерой?
Нет, это я не имею в виду.
Меня такая была реакция.
Ну... Вот сначала не узнает, кстати, его, а потом целует руку.
Его, да. Нет, во-первых, не факт, что у тебя была бы такая реакция, ты не переходила все-таки через подобные вещи. Непонятно, что человек переживает, пройдя через них. Но я хочу сказать другое, что пройдя через эту страшную, через этот страшный церемониал, он и, в общем-то, лишается своих способностей врача, судя по всему, волшебных, в которые, как в чудо, верит почему-то Берия, и поэтому его спасает. И, в частности, поэтому герой отрекается от себя, и, в частности, от себя, как от врача, от кого-то еще. И вот тот момент, который я хотел бы с Евгением Яковлевичем прояснить. Ну, прояснить нам его не удастся, но хотя бы затронуть этот вопрос. Ведь центральная, не самая страшная, а центральная сцена фильма, сцена смерти Сталина, это, на самом деле, не так много фильмов о Сталине было к тому моменту с участием Сталина как героя, я имею в виду, сделано в постсоветском кино к моменту выхода «Хрусталёв машины». Сейчас-то он любимый герой сериалов, но об этом лучше говорить не будем, чтобы не расстраиваться. Вот, момент этот, фильм, безусловно, ну, говоря таким кондовым языком, пропагандистским, такой антисталинский, антисталинистский. Тем не менее, когда мы видим Сталина, человека, создавшего весь этот хаос и всю эту страшную систему подавления, мы видим его несчастным, умирающим стариком, и мы, хотим того или нет, мы ему сочувствуем, мы не испытываем исключительно годливости, ненависти, как ты говоришь, желание его задушить. Наоборот, первый рефлекс героя — ему помочь, второй — поцеловать ему руку, когда он уже понимает, что это Сталин. Нет ли здесь такого опасного оправдательного момента, несмотря на весь этот кошмар?
Нет, не думаю. Кажется, у Эренбурга в его знаменитых мемуарах замечательное замечание. Мы слушаем, передают дыхание Чейнстокса, давление, моча. Оказывается, у Бога есть моча. И вот как только. А здесь, простите, его испражнение в фильме. Как только выясняется, что у него все это есть, значит, он уже перестает быть Богом, он уже снижается. Это уже человек на последнем издыхании, это уже плоть, которую почти оставила душа, и, соответственно, значит, что и он не Бог.
Тут по неволе возникает та же самая формула «трудно быть Богом», которая стоит, на самом деле, не только у истоков последнего фильма Германа, который он сейчас делает, но он первый свой фильм собирался делать по
повести «Трудно быть Богом». Это уже нынешний вариант, это уже третья попытка Германа экранизировать братьев Стругацких, эту повесть. Ну, понимаете, вот когда идет речь, он сталинский или антисталинский, понимаете, это вот тот же
параллель. Я сразу сказал, что это очень условное и кондовое определение, конечно.
Параллель вообще между сюжетом фильма и фигурами, скажем, творчеством Германа, скажем, и Трифонова, это путь из советского в не антисоветское, во внесоветское, вот где то пространство, которое вне. Понимаете? И что оно из себя представляет? Ведь, вы знаете, мне пришло в голову в свое время, я об этом написал, что сюжет Хрусталева, куда и кем уходит главный герой Кленский? Он же превращается в юродивого. Это вот очевидно, абсолютно русский сюжет, не сумасшедшего, а юродивого Христа ради, который добровольно выбирает эту функцию, он ругается миру, он показывает земному миру тщету его упований все время. Вот, между прочим, я подумал, не отсюда ли вот этот постер собаки, который открывает фильм, ведь собака — это символ юродивого. И вот этот вот добровольный выбор ухода от мира и демонстрации миру, что нету в нем смысла, смысл где-то вне его. Это еще попытка найти вот этот вот свет в другом пространстве. Вот найти то царствие, которое не от мира сего. Понимаете? И хотя бы поэтому, мне кажется, что фильмы этого рода нужно постараться, иметь силу, мужество смотреть.
Мы вернемся через пару мгновений после небольшой рекламы на «Маяке».
Великая сотня 20 века.
Еще об одной вещи подумал. Мы говорим о фильме «Хрусталев машину» с Евгением Маргулитом, нашим гостем. Еще о том, что вольно или невольно, наверное, невольно, потому что фильм делался очень долго, этот фильм это, конечно, типичный образец, не знаю, какие еще есть типичные образцы такого рода, потому что фильм уникальный, фильма конца века и конца тысячелетия. И хаотичность момента конца истории, а конца-то у истории нет, а есть закольцованность, это дурная, чисто русская, которая тут спрессовалась в бульон такой крепости, в раствор такой насыщенности, что выпить его до конца может только камикадзе, либо человек уже... Ну, приготовившись к тому, что эта микстура будет невыносима.
Бульон, чудесным образом превращающийся в серную кислоту.
Да, в общем-то, да, в общем-то, да. Наверное, я думаю, с этим связано то, о чем мы сейчас не можем не сказать. Нет, ну, я сказал бы две фразы, у нас просто совсем мало времени осталось об актерах. Мы, конечно, преступно их забыли. Безусловно, Юрий Цурило, актер, найденный Германом, как он многих актеров находил, сыгравший главную роль, это человек, который сделал этот фильм тем, чем он является, и человек... потрясающей харизмы и таланта, который до сих пор, даже играя в полном каком-то барахле, всегда выламывается из этого барахла. Конечно, Александр Баширов такой больше персонаж, чем актер, но тут, безусловно, актерская работа. И вот Евгений Николаевич говорил о юродивом. Скорее, конечно, он, с моей точки зрения, тут играет роль
Баширов.
Такого...
Баширов играет клоуна, клоуна для битья.
Ну да.
А он не выбирает, он же там в финале-то вопит. Ну что, вечно меня бьют, герой Баширова. А этот именно юродивый, который выбирает свою судьбу, который уходит, вот побег мой произвел.
Безусловно, да-да-да, я с этим совершенно не спорю. И, конечно, Нина Русланова, потрясающая роль, не менее потрясающая, чем в фильме «Мой друг Иван Лапшин». И то, как в это все встроились вот эти крохотки, как сказал бы наш друг Солженицын, эти маленькие персонажи, персонажики, и Алексей Жарков, как будто всплывающий на каком-то другом совершенно инфернальном витке персонаж Лапшина, вспоминающий вдруг о городе Унчанске, где происходит действие Лапшина, и, например, совсем молоденький Константин Хабенский, который там возникает вообще без слов, дирижируя оркестром и плача, или Дмитрий Александрович Пригов, ныне покойный, замечательный поэт, играющий... там доктора, или Генрета Яновская. В общем, можно перечислять и перечислять этих прекрасных персонажей.
Знаете, и там это, пожалуй, уже нельзя в полном смысле слова говорить об актерах, хотя актерские
точно,
работы
да.
потрясающие. Там другой принцип, понимаете? Вот с первого же фильма, с «Проверки на дорогах», лицо, любое лицо, попадающее в объектив, в фильма Германа. Камера в него впивается, она должна запечатлеть. Вот я думаю, вот много лет назад мне пришла в голову эта мысль. Вот этом истовом демократизме языка Германа, как ни парадоксально, смысл которого запечатлеть любое лицо, потому что у нас человеческого имени нет, оно стирается, вслед за ним стирается лицо, это вот гумус для следующих поколений, которые также безымянны, безлики, и оставить хотя бы посредством кинематографа, хоть на секундочку глядеться в это лицо, чем более он, более отдаленным планом герой проходит, тем пристальнее впивается камера, потому что через мгновение его уже не будет, и о нем никто не вспомнит, он будет стирать. Вот эта попытка использовать кино, да, для мумифицирования времени, да, для сохранения лица, для сохранения памяти, она сама по себе, ну, таким благородством отдает, ну, вот благородством чисто в традициях именно великой русской культуры.
Понимаете? Но я бы тут...
Которая становится, извините, Антон, сегодня ее последние замечательные образцы становятся все более и более, не скажу, жестокими, все более и более жесткими по отношению к аудитории. Да. Они более требовательны по отношению к аудитории.
Я бы здесь сделал поправку. Мне не нравится слово «мумифицирование». Это скорее в хронике мумифицирование часто происходит.
Ну, это базеновский-то термин.
Да, я понимаю, но тут происходит что-то другое. Тут скорее происходит вечное оживление этого за счет еще одного интересного германовского приема, который тут не упомянут. Камера-то всматривается в лица. Но то, чего как бы когда-то было запрещено кинематографом, лица вглядываются в камеру. Актеры вдруг смотрят в объектив камеры. На
позволено это было не актерам, а как раз не профессионалам, а именно непрофессионалам это позволялось.
Ну да.
Вот этому мальчику-партизану в Дюдяев
да,
в «Проверке на дорогах», потом да. мальчику-летчику
в... С первого фильма Германа это у него присутствует. И у нас остается вообще какие-то считанные минуты.
Да.
Я думаю, что как раз этого времени хватит, чтобы сказать о том, что фильм провалился на Каннском фестивале, где люди хлопали креслами и уходили. Что нанесло, видимо, неизлечимую уже рану нежной душе большого художника. Я говорю, кстати, без малейшей иронии об этом, хотя мне кажется, что реакция Алексея Юрьевича на это событие была преувеличенной. Представитель жюри, прекрасный режиссер Скорсезе, сам признался, что в фильме не понял ничего, поэтому его и не наградил. Интересно, что французская пресса, которая как бульдоги кинулась терзать тело этого фильма, особенно после того, как люди уходили из зала, это, видимо, дало им повод для того, чтобы фильм терзать. Потом те же самые издания, хотя часто устами других, видимо, чуть более вдумчивых критиков, через полгода, когда фильм во Франции выходил в прокат, фильм оправдывал и даже просил прощения у режиссера. И в «Cahiers du cinéma», главный синефильский французский журнал, когда-то придуманный идеологами, ну, по сути дела, придуманный идеологами «Новой волны», он внес фильм «Хрусталев машина» в список самых важных фильмов вообще столетия.
А в киношколах проходит это кино, как пример? чего-либо.
Я думаю, что только на каких-то специальных мастер-классах, потому что научиться такому...
Я его по программе каждому по набору показываю.
Ну, как люди падают в обмороки? Да. От восторга или от ужаса?
Смотрят внимательно. Но... Смотрят внимательно.
А просят объяснить?
А? Просят. Кто-то просит. Те, кто приходит, те смотрят и спрашивают. Mm-hmm. Вот. А... Те, кому не нужно, они просто не приходят, вот и все.
Последний человек, которому я показывал этот фильм, ну, дал посмотреть, а не показывал лично. Это был мой младший брат, он его не видел. Посмотрел, сказал, что у него совершенно нет слов, чтобы это описать, что никаких вопросов у него нету, ему абсолютно все понятно, mm-hmm. и что это вещь сверх...
А сколько ему, Антон?
Ну, он уже совсем не ребенок, но 30 лет ему еще нету, впрочем. Вот. Ну, так вышло просто, что он не видел до сих пор этой картины. Наверное, дозрел. Хотя я думаю, что, повторяю, дозревание для этого не нужно. Вспомню слова режиссера, которого Алексей Герман очень не любит, а я очень люблю, Дэвида Линча, что слово «понимание» в отношении кино вообще очень сильно преувеличено. Мы же не требуем расшифровки для понимания симфонии или картины, висящей на стене. Нам достаточно видеть или слышать и понимать, что это хорошо. Я думаю, что по отношению к любому большому искусству, в том числе кинематографическому, это тоже справедливо, и уж точно в отношении Алексея Германа, и уж точно в отношении его прекрасного и ужасного фильма «Хрусталев машин».
Странно, чтобы они это поняли, а мы-то в этом живем.
Ну вот что ж, большое спасибо. У нас в гостях были киноведы Евгений Яковлевич Марголит и Антон Долин. Большое спасибо, до новых встреч в эфире, до следующего вторника.
Всем пока.
Пока.
До свидания.